Мы читаем книгу «Зор», предисловие, заповедь вторая, 198 пункт. Я напомню, что можно задать вопросы по сайту КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Можно скачать материалы книги по тому же сайту КАП-ТВ. Вторая заповедь. Вторая заповедь — это заповедь, которая основывается на заповеди страха, никогда не оставляя ее. И это заповедь любви. Должен любить человек господина своего совершенной любовью. Что означает «совершенная любовь»? Это большая любовь, о которой сказано «ходи предо мной и будь непорочен». «Непорочен» означает «совершенен в любви». Слова Писания «И сказал Творец, да будет свет» сообщают о совершенной любви, называемой большой любовью. А здесь это заповедь, чтобы человек надлежащим образом любил Господина своего. Ибо есть зависимая любовь, приходящая вследствие множества благ, дарованных ему Творцом, и благодаря этому человек сливается с ним сердцем и душой. Но хотя он и слит с Творцом в абсолютном совершенстве, все же такая любовь считается несовершенной. Как сказано, лишь с Творцом ходил Ноах. То есть Ноах нуждался в поддержке, ибо его поддерживало то множество благ, которыми наполнял его Творец. Однако Авраам не нуждался в укреплении его, как сказано, «Ходи предо мной и будь непорочен». Ибо «ходи предо мной» означает «без поддержки», только лишь «предо мною». Хотя ты и не будешь знать, иду ли я за тобой, чтобы поддержать тебя. Это совершенная любовь, большая любовь. Даже если я не даю тебе ничего, все же твоя любовь должна быть совершенна, чтобы слиться со мной всем сердцем и душой.
Ну, я не знаю, что рассказать об этом. Любовь — это вещь, которая... С точки зрения желания мы изучаем это очень просто. Сделай свое желание как его желание. То есть, если наше желание... Мы говорим, в общем-то, о желаниях. Если желание других и мое желание выстроены так, что я хочу использовать своим его желанием, чтобы наполнить мое желание, это называется любовь к себе. Если мы находимся в ситуации, когда мы равны, я ему, он мне, наше желание, каждый берет в расчет желание другого и желание другого как одно целое, ну, скажем, как в командос, в спецвойсках, где там как один человек с одним сердцем. Это условие, как, что называется, не делай другому то, что тебе ненавистно, и вы будете соединены друг с другом, но при условии, что соединены вместе, объединены вместе в одном желании. И это пока еще не любовь. Это объединение. Но уже называемся товарищами. Правильно. А любовью называется, это когда я беру свое желание и ставлю его ниже, чем желание товарища. Ну, еще зависит, на каких уровнях меньше. Есть еще и уровни в любви, когда все использование своим желанием только для того, чтобы наполнить желание товарища. И его желание определяет для меня, я живу в его желании. Как, скажем, как мама в маленьком ребенке. Что то, что чувствует маленький ребенок, то, что ему надо, то есть для этого она и существует. Это называется любовью. Так слиться всем сердцем и душой, это называется получить желание других, ближнего, как свое желание. И когда ты в итоге день и ночь стоишь на том, чтобы служить его желанию. Когда это возможно? Ну, когда все объединяются вместе. Пожалуйста.
199. Сказал Раби Элазар, «Отец мой, любовь в совершенстве, я слышал, что это значит». Ответил ему, «Расскажи это, сын мой, перед Раби Пинхасом, ибо он находится на этой ступени».
Раби Пинхас — это дедушка, то есть на более высокой ступени.
Сказал Раби Элазар, «Большая любовь — это совершенная любовь, пребывающая в совершенстве с обеих сторон. И если она не содержится в двух сторонах, она не является любовью в совершенстве, как подобает». Объяснение. Попросил его рассказать о свойстве большой любви перед Раби Пинхасом, поскольку тот уже достиг свойства большой любви во всей ее полноте, и во всех деталях поймет сказанное о том, что совершенная любовь находится в совершенстве с обеих сторон, как суда, так и милосердия. И даже если он забирает душу твою, должна быть любовь твоя к Творцу в полном совершенстве, как и в то время, когда он дарует тебе все блага в мире.
Но как написано, возлюби Творца своего обеими своими началами, добрым началом и злым началом. То есть достичь состояния, когда и каменное сердце, левоевен, все желания получения тоже будут участвовать в получении ради отдачи. Когда ты используешь их для того, чтобы давать Творцу наполнить его желание, желание другого, ближнего.
200. С двух сторон объясняется любовь к Творцу. Есть такие, кто любит его за то, что даровано ему богатство, долголетие, за то, что окружен он сыновьями, обладает властью над врагами его, удачливы пути его. Вследствие всего этого он любит его. И если все изменится, и Творец обернет на него колесо удачи с суровым судом, то будет ненавидеть его и отнюдь не будет любить его. Поэтому такая любовь не имеет основы под собой. И поскольку корень любви его основан на чем-то, то когда устраняется эта основа, аннулируется и любовь. 201. Совершенная любовь — это любовь с обеих сторон, как со стороны суда, так и со стороны милосердия и успеха пути его. То есть он будет любить Творца, даже если он заберет душу его. Это совершенная любовь, присутствующая с двух сторон, как суда, так и милосердия. Поэтому свет начала творения сначала вышел, а потом был укрыт. И когда он укрылся, выступил суровый суд, и соединились обе стороны милосердия и суд вместе, то есть стали совершенством. Такой должна быть любовь. Ибо свет, созданный в шесть дней начала творения изречением «Да будет свет», снова был укрыт, как сказано в Зоре, «Да будет свет в этом мире, и стал свет». В будущем мире. Так как свет укрыт от этого мира, и раскрывается он лишь праведником в будущем мире. Зачем же он был укрыт? Потому что с укрытием света наступил суровый суд в этом мире, и благодаря этому соединились две стороны, милосердие и суд вместе, чтобы стать совершенством. То есть было предоставлено место для соединения двух противоположностей как одно целое. Ибо теперь представилась возможность раскрыть совершенство любви его даже в час, когда он забирает душу его, и предоставлено место для восполнения любви. Так, что если бы он не был укрыт и не раскрылся бы суровый суд, этой большой любви были бы лишены праведники, и не было бы у нее никакой возможности когда-либо быть раскрытой.
Это значит, ну, мы это учим, что сначала был сотворен мир бесконечности, первое состояние. В первом состоянии уже заключено и третье состояние, но только когда творение раскрывает это, и в процессе раскрытия творением он, творение сможет прийти к состоянию, когда раскрывается все единство, тогда мы должны дать ему возможность. И поэтому Творец скрыт перед ним, перед творением, все средства, как с хорошей стороны, так и с плохой, в том, что он существует, и надо всегда видеть себя наполовину, как бы да и нет, то есть милосердием наполовину и под судом наполовину. И таким образом себя и весь мир склонить на чашу милосердия, то есть на отдачу. И так продвигаться. И всегда верить, что то, что ему дается, отдается ему даже отягощение сердца, это всегда дается в той мере, в какой он может справиться и привести мир, то есть все средства, которые перед ним. Это называется весь мир. То, что человек видит в своих сосудах, то, что он чувствует, может привести их к равновесию. Что значит к равновесию? Что и злом пользуются как добром.
Майк из группы М1 спрашивает: «Любовь, которую вы описали, настолько противоположна природе, что я должен обманывать себя, что я желаю ее. Можно ли просить о ней, когда я обманываю себя?»
Мы находимся в состоянии, когда дали нам быть в двух желаниях. И мы должны всегда рассматривать, что предпочтительнее? Предпочесть. Я не знаю, что такое любовь. Я не знаю, что такое Творец. Да я ничего не знаю. Я только знаю четко в себе, что у судьи есть только то, что видит своими глазами. Что мне ясно, есть внутри ощущение, кто такой я относительно того, кто такой ты. И я гораздо важнее, чем ты. И все на этом. И так я и существую. И чисто естественно, я всегда делаю расчет именно таким образом. Все. И считаю с тобой в той мере, насколько мне это выгодно. В общем-то, таков простой закон, простая формула, по которой я живу. Мне говорят, что если ты хочешь прийти к другой природе, ты это сделать можешь. Из той действительности, из того же действия, которое есть перед тобой. Постарайся прийти к противоположному, когда ты сейчас относишься ко всем так, что они существуют только для того, чтобы служить тебе. Ты должен прийти к состоянию, что ты существуешь для того, чтобы служить им. Вот. Но, точнее, служить им, потому что этим ты постигаешь служение Творцу. Служить ему. Если ты таким образом меняешь свое отношение относительно мира с использованием его ради себя, чтобы пользоваться собой во благо миру, чтобы найти в нем служение, возможности служить Творцу, это называется работой Творца. Теперь так. Если ты приходишь к некоторой малой степени в отношении с близкими, ближними, когда ты можешь таки служить им, когда используешь свои силы, чтобы служить им, ты достигаешь некоторой первой совершенной меры, ты сразу же обнаруживаешь в этом служении относительно ближнего свет, наполнение, которое называется Творцом. И такова таковы ступени лестницы. Раскрывается в тебе еще больше ненависть к другим, еще больше проблем, как среди учеников Раби Шимона, как рассказывается. И ты должен каждый раз это все преобразовывать из ненависти в любовь. И таким образом, когда ты приходишь к тому, что тебе дали для преобразования, исправил кли, ты раскрываешь в нем свет, а это уже Творец. Но с самого начала ты должен определить, что ты идешь на эту работу для того, чтобы достичь там служения Творцу. В этом, в принципе, работа. Она вся здесь, у нас. Перед нами, потому что ближний здесь, ненависть и любовь уже можно описать относительно него. В общем-то, практическая работа. Да.
202 пункт. Привлек его к себе Раби Шимон и поцеловал. Подошел Раби Пинхас и, поцеловав, благословил его, сказал: «Несомненно, Творец послал меня сюда». Это тот едва уловимый свет, о котором сказали мне, что он был неотъемлемой частью дома моего, а затем осветил весь мир. Сказал Раби Элизар: «Конечно же, страх не должен забываться во всех заповедях, и уж тем более в заповеди любви. Страх должен прилепиться к ней. Как он прилепляется? Поскольку любовь — это хороша с одной стороны, когда она дает богатство и благо, долголетие, сыновей и пропитание, и тогда необходимо пробудить любовь и бояться породить грех, чтобы не повернулось против него колесо судьбы. Об этом сказано: «Счастлив человек, всегда пребывающий в страхе, ибо страх является неотъемлемой частью любви». 203. Итак, необходимо пробуждать страх с иной стороны, стороны сурового суда. Ибо когда он видит, что пребывает над ним суровый суд, тогда должен пробудить страх, чтобы испытывать надлежащий страх перед господином своим, чтобы не ожесточилось сердце его. Об этом сказано: «А ожесточающее сердце свое попадет в беду», то есть попадет во власть иной стороны, называемой беда. Таким образом, страх содержится в двух сторонах — в стороне добра и любви и в стороне сурового суда, и включает их в себя. И если страх содержится в стороне добра и любви, то это любовь совершенна, как и подобает. Ибо страх — это заповедь, содержащая в себе все заповеди Торы, так как она является вратами к вере Творца, поскольку в мере страха человека пребывает над ним вера в управление Творца. Поэтому нельзя забывать о страхе в каждой из заповедей. И уж тем более в заповеди любви необходимо пробуждать вместе с ней страх, ибо в заповеди любви страх становится действительно неотъемлемой ее частью. Поэтому необходимо пробуждать страх с обеих сторон любви, как со стороны любви во время милосердия и удачи на путях его, так и со стороны любви во время сурового суда.
Но это очень трудно нам представлять все эти вещи. Страх я понимаю, я боюсь. Я понимаю также, что я боюсь, не отдать Творцу. Я боюсь, не отдавать Творцу по причине собственной какой-то выгоды. Может быть, можно представить, что я боюсь, как я не буду давать Творцу без какого-то потом обращения к самому себе. Потом я прихожу к тому, что от этого страха, трепета, как давать Творцу без всякой связи с собой, я начинаю использовать себя для того, чтобы, в общем-то, реализовать эту отдачу, эту любовь. Также со стороны добра и также со стороны зла. Хороший страх, плохой страх. Как я пробуждаю потом сам все те страхи с прошлого, которые были, для того, чтобы с ними прийти к совершенной любви. Ну, продолжим.
Строчка по этому.
Ну, дай Орену спросить.
Мы сейчас говорили, что в мере пробуждения страха пребывает в нем вера к управлению Творца. Что значит пробуждение его страха? И что такое вера в управление Творца, находящееся в нем?
Ну, страх — это как раз уровень веры. Это мы всегда об этом говорили, всегда так изображали, что уровень бины, вера, это называется возвращение страха. От страха. Ты можешь видеть наши чертежи еще с прошлых лет. Малхут, который поднимается к бине, постигает страх. Малхут, который поднимается выше бины, то есть начинает использовать свои килим, когда не спускается уже от бины, а использует или спускается, как будто бы использует килим между биной и малхут, своим отраженным светом достигает кетера, это уже ступени и уровни любви. Поэтому невозможно, чтобы первой заповеди не была бы заповедь страха. Не может быть, чтобы потом, после страха, заповеди страха не пришла, следующая заповедь не была бы заповедь любви. Зачем страх? Вообще, все направление, даже самое малое в исправлении, должно быть к концу исправления. Исраэль, Творец и Тора, одно целое. Более того, когда я прихожу из Лолишма в продвижении, я могу продвигаться в Лолишма, только если я направлен на Лишма. Скажем, я хочу сейчас учиться для того, чтобы раскрыть духовное. Это мое желание. Но если я не буду направлять свое желание на то, что раскрытие духовного будет, ну, хоть как-то, ну, каким-то, может быть, даже искусственным образом, но в направлении того, что я хочу этим постичь Творца, раскрыть Его, для того, чтобы отдавать Ему, ну, как-то там, я не буду продвигаться. Как Он объясняет нам в том самом письме, где Творец и Тора, и Исраэль одно целое. Поэтому мне надо также и в страхе, даже если я нахожусь в страхе даже этого мира, то, что называется, я даже в этом страхе, чтобы жили мои сыновья, чтобы я зарабатывал, когда я боюсь и в этом мире, а намерение, чтобы я продвигался в Лолишма. Не просто человек с улицы, который молится там и дает милостыню, но и в этих страхах я уже предполагаю, в конце концов, прийти к концу. Только я знаю, что сейчас я нахожусь все еще пока в таких страхах, в таком желании, ну, что я могу думать только о собственной выгоде. Но уж, конечно же, моя цель — достичь когда-то более высокого, чем это. А иначе я не выполняю условия Творец, Тора, Исраэль, одно целое. Я не прихожу ни к чему. Я полностью погружен в нечистоту. Иначе у меня нет никакого связи со светом, возвращающим к Источнику. Да, Муша.
Мы говорили о ненависти вчера. Я хочу спросить, ненависть — это общее понятие, включающее в себя пренебрежение к ближнему, то, что ты не считаешься с ним, пренебрежение есть, или же есть это, или это общее понятие?
Ненависть? Да, это общее понятие, да, как и любовь. Ненависть — это любое использование окружения для своей выгоды. Это ненависть. Любое объединение с другими ради ближнего — это любовь. И между тем и другим есть То есть разрез очень четкий. Что важнее, что выше, что ниже. Не может быть состояние... Но человек должен видеть себя, когда всегда дают ему некоторое такое равновесие. И он должен... То есть всегда должен видеть человек себя наполовину оправдан, наполовину виноват. Да. Ну, продолжим.
Строчка поэтому. Поэтому говорится, страх должен быть соединен с любовью. Как он соединяется с ней? Это указывает на то, чтобы не понимали ошибочно сказанное им, что совершенная любовь бывает в то время, когда он забирает душу его во время сурового суда, и не подумали, что имеется в виду нисколько не бояться сурового суда, а только лишь прилепиться к нему в самозабвенной любви без всякого страха. И поэтому он объясняет, что страх должен быть соединен с любовью. И как он соединяется с ней? Страх тоже нужно пробуждать в то время, так же, как он пробуждает и совершенную любовь. И он снова напоминает о двух сторонах любви, как во время суда, так и во время милосердия и удачи на путях его, и говорит, что необходимо пробуждать страх с обеих сторон любви, что во время милосердия и удачи на путях его необходимо пробуждать страх перед Творцом, как бы не прийти к прегрешению и не остыть в любви к Творцу. И тогда он этим соединяет страх с любовью. И также с другой стороны любви, во время сурового суда. Он должен пробуждать страх перед Творцом, чтобы не ожесточило сердце его, перестав внимать суду. И тогда он и здесь соединяет страх с любовью. И если он так действует, то всегда пребывает в совершенной любви, как и подобает. И о включении страха в любовь со стороны милосердия он приводит высказывание «Счастлив человек, всегда пребывающий в страхе», и поясняет слово «всегда», говоря, что даже в то время, когда Творец добр по отношению к нему, он должен все равно бояться его, как бы не прийти к прегрешению. О включении же страха в любовь со стороны суда он приводит высказывание, а ожесточающее сердце свое попадет в беду, которое означает, что нельзя ожесточать сердце свое во время суда, что бы ни произошло в мире, ибо тогда он упадет в ситро ахра, которое называется бедой. Но нужно тогда как можно сильнее пробуждать страх, испытывая боязнь перед Творцом, и связать страх с совершенной любовью его в это время. Но как первая, так и вторая любовь у него не ради собственной выгоды, а единственно из страха, как бы не уменьшилось доставление наслаждения Создателю его.
Это значит, что тут есть такие противоположные вещи, как мы по отношению к тому, что мы сейчас себе представляем, что очень трудно их обсуждать. Как человек может произвести расчеты и остановить себя в страхе уменьшить доставление наслаждения Творцу, что может у него не получится здесь? Как он проверяет себя, больше или меньше, на каких границах он может отдавать. Потому что меньше этого это невозможно, это не называется отдачей. Больше он сразу может вообще просто провалиться. Не дай Бог. Так вот, есть тут новые совершенно расчеты, и эти расчеты развиваются в нас из новых келим, сосудов, средств. И тогда мы можем быть в них, хотя сейчас нам очень трудно понять их. Очень трудно. То, что Зор сейчас говорит, эти вещи очень тяжелые. Это иная сторона природы. Ну, придем. Да.
Таким образом, выяснились две первые заповеди. Первая заповедь, страх, является совокупностью всей Торы и заповедей. Она называется «Вначале» и выясняется в самом первом отрывке. «Вначале создал Творец небо и землю», то есть из страха начало. Вышли небо и земля, зон и ветви их, бия. А второй отрывок означает наказание. Четыре вида смерти. Пуста означает удушение, хаотично побивание камнями, тьма сожжения, дух отсечения головы. А вторая заповедь — это любовь. Она выясняется в отрывке. «И сказал Творец, да будет свет». И в ней есть две стороны. Первая сторона — в даровании богатства, блага, продолжительности дней, сыновей и пропитания. Вторая сторона — любить Творца всей своей душой и сущностью. Даже в то время, когда он забирает душу и все достояние твое, человек должен любить его, как и в то время, когда он дает ему богатство и долгоденствие. И для того, чтобы раскрыть эту любовь, был упрятан свет начала творения. А когда он спрятался, проявился суровый суд. Необходимо также включить страх и любовь с двух ее сторон. С одной стороны, необходимо бояться, чтобы не прийти к прегрешению и не потерять силу любви. С другой стороны, необходимо бояться этого скрытия, как суда, которым Творец осуждает его. И это в соответствии с простым пониманием сказанного в Зоре. Но для того, чтобы продолжить выяснение остальных заповедей, необходимо выяснить более глубокий смысл этих слов на высших ступенях Ацилута. Четыре буквы Авая, Хуптум, называются в Зоре «Страх», «Любовь», «Тора», «Заповедь». Юд, Хохма — это страх. Первая гей, Бина — любовь. Вав, Тора, нижняя гей — заповедь. И сказано, «Вначале создал Творец». Это первая из всех заповедей, и заповедь эта называется страхом Творца, началом, так как Парцуф Арихампин является общностью всего мира Ацилут, светящего всем мирам через свои облачения, называемые Абаваима, Ишсут и Зон. И называется он также «Скрытая Хохма», «Хохма Стима», ибо Хохма его скрыта в его рож, и он вовсе не наполняет ею миры. И только Бина Арихампина светит всем мирам. Поэтому Бина называется «Начало», так как она начало и корень всех миров. И она называется страхом Творца, страхом величия, поскольку Он велик и правит всем, и является основой и корнем всех миров, и все считается как ничто перед Ним. И от нее вышли зон, называемый небо и земля, и это выяснение сказанного в начале, то есть страхом, создал Творец небо и землю, то есть зон. Как сказано, начало мудрости — страх Творца. И сказано, страх Творца — начало познания, поскольку страх называется началом, так как Мохин — это Хаббат, но хохма этих Мохин — это не сама хохма Арихампина, а только бина Арихампина. Потому что бина Арихампина, когда она поднимается в рож Арихампина, опять становится там хохмой и передает хохму парцуфам. Таким образом, бина, являющаяся страхом, это начало хохмы. Как сказано, начало мудрости хохма — страх Творца. И она также является началом познания, даат, ибо даат — это корень зон, поднимающих его в рож Арихампина для получения хохма. Поэтому также и зон получает от нее хохма. Как сказано, страх Творца — начало познания, даат. И сказано, вторая заповедь — это заповедь, которая основывается на заповеди страха, никогда не оставляя ее. Это заповедь любви, чтобы любил человек господина своего совершенной любовью, потому что хохма называется любовь, ибо Юд имени Авая является сущностью бины, то есть гар в ней, высшие абаваима, свойства чистый воздух, и свет хохма скрыт в них. Но раскрытие света хохма происходит от зад бины, называемых Ишсуд, то есть от первой гей имени Авая. Поэтому они называются любовью. Это вторая любовь, это вторая заповедь, идущая вслед за страхом, поскольку эта хохма получена не от самой хохмы Арихампина, а от бины, страха. И заповедь страха является основой ее и никогда не оставляет ее. В любом месте, где присутствует бина, обязательно находится вместе с ней также и хохма. Ведь в любом месте, где присутствует бина, обязательно находится вместе с ней также и хохма. Ведь хохма и бина всегда слиты друг с другом, и не бывает никогда хохмы без бины или бины без хохмы. Отсюда необходимо понять.
Ну, это понятно нам. Как может быть бина без хохмы? На чем? Что надо преодолеть со стороны творения в желании получать, чтобы показать, что он отдает, что он хочет отдачи, хочет хасадим? Должно быть желание получать, которое чувствует, что он противоположен Творцу. Это в завершении хохмы. И когда он хочет быть как Творец, это сама бина, и так и развиваемся. Бина не может быть, ведь бина, по сути, это хохма. Мы это так всегда изучаем, что гар бины — это, по сути, хохма. Там аба. Свет хохма должен быть внутри бины, для того, чтобы бина могла преодолеть его и проявить свои хасадим. Это со стороны того, что има не может быть без аба, но также и аба не может быть без има, потому что без нее он не может проявиться, как свет хохма. Свет хохма не проявляется иначе, как облаченный в свет хасадим. Поэтому аба ва има не отдаляются, не расстаются никогда. Да.
Ави из Кабалы, из центра Кабалы в Хайфе, спрашивает, то, что мы сегодня изучаем в Зоре, кажется, как статья Бааль Сулама или Рабаша, а не Зора. Что особенного в этом тексте Зора по сравнению с другими текстами?
Ну, то, что мы сегодня изучаем, мы учим о заповедях Торы, то есть говорится о желании получать, то, как оно продвигается поэтапно и продвигает себя к совпадению по свойствам с свойством отдачи совершенным, которое называется Творцом. И тогда... Конечно же, мы говорим здесь о силах, о ступенях, о парцуфах, о состояниях. Аба, ваима, бина, хохма. Ну, ясно, что если мы говорим о творении, которое продвигается, исправляет себя по ступеням лестницы, это называется заповеди команды Торы. То есть этапы, по которым я исправляю себя. Ну как, сотворил злое начало, сотворил Тору как приправу. Теперь говорится о том, что это за команды Торы, заповеди. Первая команда, вторая команда. Это то, что нам дают, чтобы понять, как этапы в пути. То, конечно же, здесь есть объяснение, как и в Тасе. А учение десяти сферот, он просто более подробен, он объясняет более ярко, четко, более подробно о наших действиях. То же самое. Какое может быть здесь стиль, язык, объяснение. Как раз именно вот такое объяснение ближе всего нам, чтобы мы поняли немножко. Ну, продолжи.
Строчка «Отсюда необходимо понять, хотя и сказано, что первая заповедь — это страх, бина. Не ошибись, думая, что это бина без хухмы. И также во второй заповеди «Любовь», то есть хухма, не ошибись, что это хухма без бины. Но как есть хухма в первой заповеди, так же есть и бина во второй заповеди. Ибо хохма и бина связаны и приходят вместе, не расставаясь никогда. Но мы определяем их по их преобладанию, ибо в первой заповеди высших абаваима гар бины, являющихся сущностью бины, преобладает главным образом бина, и поэтому называется эта заповедь «страх». А во второй заповеди преобладает в основном хохма, и поэтому мы называем ее заповедью любви.
Ну, вы видите, это зависит. То есть, вот состояние между хохмой и биной, только в ней действует свет хохма, свет хасадим, отдающие кли, получающие кли. И вот сочетание между ними дает, в общем-то, все стили, все возможности взаимовключения ступеней, самих ступеней. Есть у нас только две. Творец, творение. Хохма, бина. Они строят между собой, в сочетании между собой, самостоятельную малхут. Да.
Что означает совершенная любовь? Это большая любовь, об этом написано, и сказал Творец, да будет свет. Объяснение. Отрывок в начале Берешит содержит скрытый смысл, и основное раскрытие понятия Берешит начинается со слов «да будет свет», означающих подъем бины, являющийся началом в Рош Арихампина, где она возвращается к хохме. И тогда хохма и бина вместе называются «большая любовь». Это означает «да будет свет», ибо бина поднялась в Арихампин и наполняет все миры светом, то есть большой любовью, хохмой и биной. Сказано выше, что с двух сторон истолковывается любовь к Творцу. Есть такие, кто любит Его за то, что даровано Ему богатство, долголетие, за то, что Он окружен сыновьями, обладает властью над врагами Его, удачливы пути Его. Вследствие всего этого Он любит Его. А совершенная любовь — это любовь с обеих сторон, как со стороны суда, так и со стороны милосердия и успеха пути Его. То есть Он будет любить Творца, даже если Он заберет душу Его. Это совершенная любовь, присутствующая с двух сторон, как суда, так и милосердия. Поэтому свет начала творения сначала вышел, а затем был скрыт, и вследствие его скрытия проявился суровый суд. Поэтому сказано «да будет свет в этом мире и стал свет в будущем мире». И поскольку увидел он, что мир недостоин пользоваться им, то остановился и скрыл его для будущего мира, то есть выше Парсы, в недрах Арихампина, где находится свойство «будущий мир», в месте установления высших абаваима, гар бины, оканчивающихся в хазе Арихампина. И там находится парса, разделяющая между высшими водами, высшими абаваима, и нижними водами, Ишсут и Зон. Потому что от хазе Арихампина и ниже померк свет и больше не светит. А в Ишсут, стоящих от хазе Арихампина до табура взад бины, свет скрыт и не светит в них. И перейдем к следующей части урока по книге «Талмуд десяти сферот».